Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – 10 ава, соответственно, за 5 лет до разрушения Иерусалимского храма. 20 глава книги пророка Йехескеля. «И было в году седьмом, в пятом месяце, в 10-й день месяца, то есть 10 ава, в 7-м году, царствование царя Циткияху, последнего царя Иудеи, за 5 лет до разрушения храма. Пришли мужи и старейшины Израиля вопросить Господа и сели перед лицом моим». Главе поколения, пророку Йехескелю, пришли старейшины Израиля с вопросом, вопросить хотели Господа. «И было слово Господа ко мне сказано, Сын Человеческий, говори со старейшинами Израиля и скажешь им, так сказал Господь, не вопросить ли меня вы пришли, жив я, не откликнусь на призыв ваш, слово Господа Бога». Прежде чем мы коснемся того, чему нас хотел научить пророк Йехескель в аспекте того поколения, давайте немножко подумаем о нашем с вами времени, о нашем поколении. Порой люди обращаются к Богу с какими-то просьбами, с какими-то вопросами и... даже иногда к стене плача приходит, у них возникает ощущение, что они говорят со стеной. И на самом деле это действительно так, и мы видим, что Бог далеко не всегда отвечает на молитвы, для этого требуются какие-то человеческие качества, для этого требуется быть в определенном состоянии и вопросы задавать соответствующие. И сегодня из нашей главы мы получим также ответ и на этот вопрос, что необходимо для того, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Мы видим, что здесь Бог прямо говорит, что отвечать, опять же, обратите внимание, не нам, людям сегодняшним, которые никогда не имели духовной практики обращения к Богу, сколько мы живем во времена уже очень далеко от разрушения храма. Соответственно, даже тем людям, которые вроде как раскаялись от греха, будучи в вавилонском изгнании, Всевышний отвечает, что «не откликнусь я на призыв вас, ваше слово Господа Бога». Для того, чтобы Бог откликнулся на наше обращение к Нему в молитве, от нас требуется, ну, во всяком случае, верить, кому мы обращаемся, иметь упование, что Всевышний нам поможет, и от гнусности своих необходимо отказаться. Настолько, насколько мы обретаем способность упования, насколько мы раскрываем для себя Творца и насколько очищаемся от гнусности, соответственно, тогда наша молитва начинает работать, как непосредственно и говорит пророк. «Не откликнусь на призыв ваш, слово Господа Бога, будешь ли судить их, будешь ли судить Сын Человеческий?» Обращается Всевышний к Творцу, соответственно, тому, что он обращается Всевышний к пророку Йехескелю, соответственно, тому, что не ответит он на обращение старейшин Израиля. «И ты скажешь им, так сказал Господь Бог, в день избрания мною Израиля я поднял руку мою к народу дома Якова, и открылся им в земле египетской, и поднял руку мою с клятвой им, сказав, я Господь Бог ваш». То есть Бог, Господь, дает аж клятву, что Он навсегда будет со своим народом, никогда не оставит его, и будет близок с ним. Такая клятва Господа была дана нам. «В тот день поднял я руку мою с клятвой им вывести их из земли египетской в землю, которую изыскал для них текущую молоком и медом, краса на всех земель». Всевышний привел нас в землю, которая течет молоком и медом. Что это за образ? Молоко не коровье, а мед не пчелиный, и она краса всех земель, ибо сказано в Талмуде, в трактате Кедушин, что 10 мер красы были даны на всей земле, и из них только 10% были розданы в качестве подаяния на бедность всему миру. 9 мер красоты пришлись на Иерусалим. Краса на всех земель, так сказано про землю Израиля. Настоящая красота, гармония и величие там исключительно на этой земле. Я сказал им, пусть отвергнет каждый мерзости, что перед глазами его, и идолами египетскими не оскверняйте себя, я Господь Бог ваш. То есть в состоянии, когда мы оскверняем себя идолом, чем-то оторванным от единого Бога, мы, соответственно, и сами находимся в отрыве, и тогда молитва не работает, и божественное благословение, и изобилие нас не касается. Но они восстали против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости, что перед глазами их идолов египетских не оставили они. И я думал излить гнев мой на них, истощить ярость мою над ними в земле египетской. Но я поступил так ради имени моего, чтобы не осквернилось оно в глазах народов, среди которых они находились, перед глазами которых я открылся им, чтобы вывести их из земли египетской. То есть уже тогда в пустыне 10 раз евреи были не удовлетворены чудесами и маном, которые выпадали в земле пустынной, в земле, по которой не ступала нога человека. В результате у Всевышнего уже пробудился гнев. Гнев – это не некая эмоция, свойственная человеку, а гнев – это описание, оценка несоответствия духовного образа человека, возможности его проживания на земле и близости с Богом. То есть гнев у Бога, он не такой, как у людей. У людей суть гнева точно такая же. Человек гневается на то, что с его точки зрения не имеет права на существование в мире. Соответственно, гнев Бога, он не эмоционален, в отличие от человека, и он опережается милосердием, в отличие от людей. Человек, который гневается на другого, он хочет причинить ему всевозможные несчастья и буквально искоренить, выкорчевать его из этого мира. Гнев Бога совершенно не такой, а лишь определение сути, что человек, народ, на которого гневается Всевышний, он, в принципе, не имеет права на существование, иначе как благодаря милосердию Господа. И я вывел их из земли египетской, и я привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и законы мои, объявил им, что, чтобы исполнял их человек и был жив ими. В Торе тоже сказано, что Тора дана для того, чтобы мы жили ими. Здесь пророк подчеркивает, что нам порой кажется, что если мы будем следовать за нашими страстями и за нашими желаниями, которые ограничивают Тору и не позволяют нам их реализовывать, то вот тогда у нас будет настоящая жизнь. Однако пророк говорит, что это фундаментальная иллюзия, это очень большая ошибка. Человек, который будет следовать за своими страстями, в конечном счете приведет себя в пустыню народов, о чем будет говорить наша следующая лекция, и жить человек может только, если он будет исполнять заповеди и был жив ими, говорит пророк. И также субботы мои дал я им, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. И восстал против меня дом Израиля в пустыне, заповедям моим не следовали и отвергали законы мои, чтобы исполнял их человек и был жив ими, и субботы мои оскверняли чрезвычайно. Что такое чрезвычайно осквернять? Попытаемся увидеть с помощью комментаторов. И я думал излить гнев мой на них в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил так ради имени моего, чтобы не осквернилось оно в глазах народов, на глазах которых я вывел их. И также поклялся я им в пустыне, что не приведу их в землю, которую дал я, текущую молоком и медом, краса на всех земель. В течение 40 лет Всевышний обучал евреев, был вынужден обучать евреев, как жить на земле Израиля, чтобы земля не исторгала своих жителей сразу же после выхода из Египта. Оказалось, что евреи не готовы ступить в землю Израиля без 40 лет обучения в ешивах в пустыне. За то, что законы мои отвергли и заповедям моим не следовали, и субботы мои оскверняли, ибо за идолом устремилось сердце их до сих пор. Но пожалело их око мое, и не погубил я их, и не совершил полного истребления в пустыне. Итак, нарушение шаббата, которое было в пустыне. В пустыне нарушение шаббата совершил лишь один человек. И два человека в определенной мере совершили нарушение шаббата, когда они пришли посмотреть, не выпал ли за еврейским станом ман в шаббат, как и говорил Моше, что в шаббат ман выпадать не будет. Двое человек, тем не менее, пошли посмотреть, так это будет или нет. Больше ни о каком нарушении шаббата в течение 40 лет в пустыне речь не идет. Возникает вопрос, за что же здесь упрекают еврейский народ. А упрекают его за следующее. Если нашелся один человек, который нарушил шаббат, если нашлись два человека, которые не полностью поверили в слово Моше Рабейну о том, что в шаббат ман не будет выпадать в пустыне за территорией лагеря, за рамками стана, это означает, что общее состояние еврейского народа не было настолько возвышено и не было настолько свято, что три таких человека оказались в еврейском народе. Соответственно, обратите внимание, обвиняются все за нарушение шаббата. Что мы из этого учим? Что если среди нас происходит какой-то грех, не мы его, не я лично его совершаю, не какие-то другие люди, но этот грех имеет место, это означает только одно, что мой духовный уровень и духовный уровень других людей не таков, что может исправить мироздание и может спасти других людей. Ибо если бы мы были возвышенными и великими людьми, то тогда другие смотрели бы на нас, и они бы понимали, что так, как они живут, продолжать жить нельзя. Это неправильно, это ошибка. Поэтому обвинение в нарушении шаббата дается всему еврейскому народу. И много у нас подобных примеров и в Танахе, и в Талмуде, и в других наших первоисточниках. Об этом Магариль Блох, рав Юда Йосеф Лейб Блох, глава Ишивы Тельц, говорит в книге «Уроки знания. Тайна учения Ишивы Тельц», которую мы издали на русском языке. Очень рекомендую. Итак, 20 глава книги пророка Йехезкеля, 10 ава. Обратите внимание, старейшины Израиля, мы с вами говорили, что каждый раз, когда пророк Йехезкель оказывается в обществе старейшин иудеи, то имеется в виду, что это праведники, когда же к нему приходят старейшины Израиля, то указание на нечестивцев под Израилем понимается все-таки еще те, кто связаны с десятью коленами Северного Царства, хотя, в принципе, 10 колен Северного Царства были изгнаны за более чем 100 лет до этого в Среднюю Азию. Тем не менее, старейшины Израиля – это концепция Израиль тех 10 колен, их отхода от Иерусалима, от Иудеи, от Завета с Творцом. Соответственно, старейшины Израиля – это нечестивцы. При этом нечестивцы, обратите внимание, приходят к пророку с вопросом 10 ава за 7 лет до изгнания, за 7 лет, через 7 лет после их изгнания, за 5 лет до изгнания из Иерусалима, до разрушения Иерусалимского храма. Они уже увидели, что 10 ава, а огонь спустился на Иерусалимский храм в конце 9 ава, так что в основном горел Иерусалим, Иерусалимский храм именно 10 ава, так что наши мудрецы изначально сомневались, какой день вообще установить нам для поста, 9 или 10 ава. Но поскольку изначально плач произошел 9 ава, когда шпионы вернулись после разведки земли Израиля, и поскольку огонь начался в Иерусалиме 9 ава, то все-таки их решение было, что мы постимся 9 ава. Однако до полудня 10 ава у нас продолжается скорбь о разрушении Иерусалима в особой мере. Мы, в принципе, каждый день должны скорбить о разрушении Иерусалима, скорбить, но при этом необходимо иметь какую-то радость в сердце от того, что Всевышний не оставил нас, и от того, что завет с Богом пока еще актуален для нас. И было в году седьмом, в пятом месяце, в десятый день месяца, пришли мужи старейшин Израиля вопросить Господа и сели перед лицом моим, говорит пророк Йехезкель. Старейшины Израиля пришли к пророку с вопросом 10 ава. Раши объясняет, в чем была проблема, почему пророк Йехезкель отказался ответить на их вопрос и сказал, что Всевышний также не ответит на их вопрос. Раши говорит следующее. Ледрошет Ашем пришли обратиться к Богу. Альцеркерем по поводу их личных потребностей. То есть вопрос касался не Бога, его связи с еврейским народом и землей Израиля, а что-то у них было личное. Личное, опять же, я не имею в виду, что они спрашивали, что там будет, поднимутся цены на вавилонских биржевых торгах на какие-то отдельно взятые commodities, на отдельные какие-то фондовые бумаги, или этого не произойдет. Не это, наверное, была суть вопроса, с которым они обратились, а какая-то другая. Тем не менее, это был вопрос в аспекте человека и его потребностей, его интересов, и к интересам Бога никакого отношения это не имело. Соответственно, первый для нас критерий, если мы хотим, чтобы Всевышний отвечал на нашу молитву, то это не должно быть что-то такое очень узкое, касающееся наших потребностей, а что-то, что связывает нас с Богом и имеет отношение к тикуней гаулам, к исправлению высших миров. Ибо в книгах Кабалы сказано, что каждым самым легким действием, возвышенным с положительным намерением, которое осуществляет человек, мы исправляем верхние миры, мы влияем на мироздание с самого низа до самого верха, и в положительном, и в отрицательном. В такой ситуации человек с вопросом к Богу может прийти, только если его вопрос затрагивает мироздание, то есть всю реальность от нижних до высших миров. Продолжает Раши. «Вим эйно шумелану, и если он не слышит нас», то есть говорят они про Кухескель, «если Всевышний не слышит нас», «Гаману лонный наш, аль аверот шабиядейну», то мы тоже не будем наказаны за грехи, которые в руках наших. «Шагарей квар махарану», что он нас уже продал. Всевышний нас продал другому народу в изгнание. «В эйн ло алейну клум», и нет у нас с ним, в общем, никакой связи. Всевышний порвал свою связь с нами. Эвид Шамахаро Рабова и Шаша Гершаба Алла, Клум Еш Зе Альзе, раб, которого продал господин его, и женщина, которую развел муж, есть ли между ними что-то, осталась ли между ними какая бы то ни была связь. У Месовга Иньяна Таламед Мичува Шигешивам. Из этого ты можешь понять ответ, который дал пророк, и, соответственно, ответ Всевышнего, почему он не ответит на их молитву. Старейшины Израиля пришли с неким подсознательным желанием освободиться вообще от соблюдения заповедей, утверждая, что Всевышний фактом изгнания разорвал свою связь между Богом и человеком, и поэтому человек может теперь жить так, как угодно, без малейшей связи с небесами и без каких бы то ни было обязательств. То есть старейшинам Израиля казалось, что так будет лучше, приятнее отдаться дурному побуждению, страстям, стремлению к славе и зависти по отношению к другим, и так будет лучше, и Тора перестанет отягощать. Об этом пророк Йехескель в нашей же главе, 20 глава, 32 стих, подводит итог и говорит так. «И задуманному вами не бывать тому, сказанному вами будем, как другие народы, как племена других стран, служить дереву и камню. Жив я, слово Господа Бога, рукой крепкую, мышцей простертой, и яростью изливающуюся воцарюсь над вами. И выведу вас из народов, и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы рукой крепкой, и мышцей простертой, и яростью изливающейся. Говорит Всевышний, я вас не оставлю, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу». Я приведу вас в пустыню народов, говорит Всевышний. Буду шоком в пустыню народов. Когда вы таки окажетесь под влиянием дурного побуждения, и когда вам покажется, что Тора никаким образом уже вам не мешает, вас не тяготит, и вы позволите себе все формы разврата, то есть выхода за рамки своих границ, тогда вдруг я буду судиться с вами в пустыне народов, когда вы увидите полную пустоту, опустошение, что Тору вы оставили, но при этом ничего не обрели, и внутри вас будет пустота. Для того, чтобы человек функционировал, ему необходима взаимосвязь между всеми его источника, между всеми его силами. И когда душа человека в условиях полной свободы всего телесного оказывается в пустыне народов, она очень страдает, она высыхает. Вот с этими высохшими людьми Всевышний говорит: я буду судиться в пустыне народов. То есть что Всевышний здесь отвечает? Что он не оставит нас, он не оставит грешника, а будет с ним конфликтовать до тех пор, пока грешник не оставит свои пути. Всевышний не расторг с нами свой завет, он хочет нашего возвращения, хочет нашего духовного подъема и совершенно не расторг с нами свой завет. Так говорит Радак. «Вейтахэн шебау лидрошет Ашем баавур ганутарим баарец». И возможно, говорит Радак, Радак дает другой аспект этого вопроса. Еще раз, с точки зрения Раши, вопрос-ответ вполне ясный. Вопрос людей был, не просто людей, а старейшин Израиля, актуально ли для нас соблюдение заповеди, ибо раб, которого продал господин, и женщина, которую развел муж, они полностью освобождаются от связи с господином и мужем соответственно. Есть ли у нас сегодня что-то по отношению к Богу? Поэтому утверждение Хазаль, что каждый раз, когда в книге пророка Хескеля написано «старейшина Израиля», это нечестивцы. Подчеркиваю, только в книге пророка Хескеля. Во всех остальных местах концепция старейшины Израиля – это главы еврейского народа, несомненно. Поэтому книга пророка Хескеля подчеркивает, что здесь даже с главами была определенная проблема. Итак, говорит Радак, он добавляет другой аспект концепции вопроса тех людей. «Вейтахэн шебау лидрошет Ашем, баавур ганутарим баарец». И возможно, что они пришли спросить Бога по поводу оставшихся в земле Израиля. «Майги ахритам», какой будет у них конец. «Им и галу, им ло», будут ли они изгнаны или нет. «Лефиха хамар лагэм», поэтому он ответил. «Га бедера хавотэйхэм атэм нитмаим», собираетесь ли вы стать нечистыми по путям ваших отцов. Киотамши галулы бавель ло авдуакум ахарши галу. Ибо те, кто были изгнаны в Вавилон за 11 лет до разрушения храма, они не служили идолам после изгнания. Изгнание научило тех евреев, которые оказались в Вавилоне, как жить неправильно и, соответственно, тяжесть изгнания привела их к праведности. Нам почему-то кажется, что чем богаче, сытнее мы будем жить, тем мы будем Богу лучше служить. Однако история еврейского народа доказывает обратное. Там, где более сытно, почему-то изучение Торы и соблюдение заповедей не на высоком уровне. А вот там, где как раз голодно и испытания и трудности, там с Торой намного лучше, чем в сытых странах. Так было на протяжении всей нашей истории. Поэтому утверждение, что я хочу попросить Бога, чтобы у меня была хорошая квартира и много денег и все остальное, и вот тогда я буду служить Богу, оно сталкивается со статистикой и оказывается ложным, ну и иллюзорным, соответственно. Малвим. Бау аскиним Басири Беходыш. Пришли старейшины 10 числа Беходыша Хамиши, 5 месяца, то есть месяц Ав, Шебеем Гагуатид Габайд Лихарев, что в этот день в будущем Иерусалимский храм будет разрушен, через 5 лет после этого. Вехадриша Гайталит Палелен Габайд Шелой Харев. И их просьба была помолиться за храм, чтобы он не был разрушен. «Верашем анару шело и кабель тфилатам велой дарош ларем». И Всевышний ответил им, что он не примет их молитву и не дарош ларем, и не ответит им. То есть Малбим дает некий третий аспект, что все-таки обратите внимание, насколько эти аспекты взаимодополняющие, а не противоречащие один другому. Малбим обращает внимание, что они обратились к пророку Хескелю, то есть старейшине Израиля, нечестивый, здесь все комментаторы с этим согласны, обратились с вопросом, примет ли Всевышний нашу молитву о том, чтобы Иерусалим не был разрушен, и ответил, что их молитвы Всевышний не примет, потому что о чем они пришли молиться? О своих собственных проблемах, только об аспекте их самих, с тем, чтобы не произошло такого рода крушение. О Боге они не думали, поэтому молитва к Богу в такой ситуации не работает. И было слово Господа ко мне сказано: «Сын человеческий, говори со старейшинами Израиля и скажешь им, так сказал Господь Бог, не вопросить ли меня вы пришли, жив я, не откликнусь на призыв ваш слово Господа Бога. Не отвечу на ваше обращение ко мне». Малбим. «Алидрош оти атембаим, обратиться ли ко мне вы приходите, рационоламар, гало энка венатхем лидрош аташем, лада драхав улыгакиро». Говорит Малбим, ведь ваше намерение, вы пришли востребовать меня, ведь нет у вас намерения действительно обратиться к Богу, постичь его пути и осознать его, увидеть, понять, кто есть Бог. Итак, Малбим дает нам критерий молитвы. Молитву нужно обращать к Всевышнему, когда у нас есть стремление познать его пути и следовать ими, и тогда, соответственно, это условие будет выполнено. Раши. Убесофа сефера зегомер. В конце книги говорит пророк Хескель, Всевышний, более точно, пророк Хескелю, «Эдареш лебейт Исраэль», что я отвечу народу Израиля. «Зуйхат мин гамакомот амиламдим отану шакодеш бргу хазарбо аль гарара». И это одно из мест в Танахе, из которого мы видим, что Всевышний вернулся от зла, которое, от декрета, от зла, от несчастья, которое должно было быть ниспослано еврейскому народу. Соответственно, Всевышний таки ответил согласно разъяснению Раши, как в конце книги об этом сказано. Народ исправил себя. Почему Всевышний ответил, почему это несчастье не исполнилось? Потому что народ исправил себя, изменила свою судьбу, стало быть, народ стал другим, а по отношению к другому народу этот декрет о том, что Всевышний не отвечает на молитвы, перестает действовать, он стал совсем другой человек, который достоин того, чтобы Всевышний ответил на его молитвы. «Будешь ли судить их? Будешь ли судить, сын человеческий? Гнусности отцов их выскажи им, и ты скажешь им, так сказал Господь Бог, в день избрания мною Израиля я поднял руку мою с клятвой дому Якова, я открылся им в земле египетской, поднял руку мою с клятвой им, сказав, я Господь, Бог ваш». Бог настолько связал себя с нашим народом, связал себя с каждым евреем, который своими поступками оказывают влияние на самые высшие небеса в высших мирах, что пророк называет это словом клятва. Всевышний как бы поклялся еврейскому народу о том, что будет связь между ним и нами. День и условия избрания Израиля. Написано: в тот день я поднял руку мою. Что это был за день и что это за условия, на которых Всевышний избрал еврейский народ? Раши говорит так: «Байом бахариба Исраэль, в день, когда я избрал Израиль, харейша хайта синазук вушалиф неамаком коров литейша меотшана». Вот это недовольство Всевышнего духовным состоянием еврейского народа почти 900 лет продолжало отягощать отношения между Богом и Израилем. Мишегаюба Мицраем еще с того времени, как они были в Египте, ад Ехескель до времен пророка Ехескеля, то есть до практически разрушения Иерусалимского храма. Верайта Равато Михапалыгем. И любовь Всевышнего к еврейскому народу покрывала вот этот гнев, это неприятие духовного состояния еврейского народа. Валидейше Раю Ата Марбим Левшо Нитурура. Из-за того, что сейчас они приумножили грех, пробудился этот гнев и в результате начал реализовываться в мироздании. Радак о сути избрания Израиля, но дати лэгэм алейдэй навиай, шешалахти лэгэм, вээсэ яди лэгэм, кмо шамар ани гашэм. Был я известен им посредством пророков моих, которых я послал им, и я подниму руку мою, как сказано, ани гашэм, я Господь. То есть рука Бога, она видна, как сказал царь Давид, лоулам, Гашем дварха ницав бешамаем. Всегда Всевышний, всегда Господь, рука твоя находится на небесах. Любой человек, который только посмотрит на творение, если он уже не совсем безразличен и не совсем захлестнут страстями и самореализацией, он сможет увидеть, что этот мир сотворенный, что предположить, что этот мир так как-то сам по себе образовался, может только человек, у которого очень слабо с его интеллектуальным развитием. Итак, Всевышний раскрывает нам свою руку в чудесах творения. «В тот день поднял я руку мою с клятвой им, вывести их из земли египетской в землю, которую изыскал для них, текущую молоком и медом, краса на всех земель». Это описание земли Израиля, краса она для всех земель. Образ земли, текущей молоком и медом. Что это такое, когда шпионы пришли, как мы говорили в начале нашей лекции, что молоко не коровье, а мед не пчелиный. Когда шпионы пришли в землю Израиля, 10 шпионов и 2 разведчика, соответственно, результатом их деятельности, то они увидели, как коза стоит возле пальмы, финиковые плоды финиковой пальмы, финики упали на землю, и солнце растопило их в медовую массу, которую ела та самая коза, и из ее вымени текло молоко в результате изобилия. Вот это пересечение меда и молока козы, соответственно, этот мед евший, то, как земля Израиля выглядела в те времена, все это и свидетельствует о красоте, изобилии, богатстве, которое Всевышний дал. Если мы недостойны этого, то результат очень печальный. Земля дает нам все менее и менее качественные плоды, и все это меняется. Итак, это образ земли, текущей молоком и медом. Наши мудрецы называют землю Израиля Эрец Хаим, земля жизни, то место, где человек может использовать свою жизнь с максимальной продуктивностью, если он использует. Если он что-то делает, любой человек, даже достаточно посредственный, если он ставит перед собой задачи, если он работает над собой, то он добивается результатов. Но самый способный, самый интеллектуальный, самый обладающий способностью к чувству и так далее, если он не ставит перед собой никакие задачи, если у него нет смысла жизни, то есть в терминах каббалы у него нет короны, то он не приводит в действие 10 сферот своей души и бездействует, как выключенный компьютер, который мог бы очень много чего сделать, но он стоит выключенным на протяжении долгого времени и, соответственно, никакой работы не осуществляет. Так вот, если да работать, если да что-то делать и что-то создавать, тогда земля Израиля превращается в Эрец Хаим и дарует жизнь человеку. Земля Израиля, поскольку это земля жизни, предназначена, как сказали наши мудрецы, не для простолюдина, а для сыновей царя. Поэтому, сказали наши мудрецы, земля Израиля приобретается страданием. Есть земли, где пасторально, спокойно и высокие социальные выплаты, где можно вполне хорошо жить и ничего не делать, и как раз в некоторых странах Западной Европы оно так и происходит, куда и устремились, соответственно, незаконные беженцы из Ближнего Востока. Земля Израиля не такая, она приобретается страданием, государство ограничило социальную поддержку населения, особенно в последние годы. Соответственно, тут необходимо жить, необходимо что-то делать. Земля Израиля приобретается страданием. Теперь, какого рода страдания? Ну, страдания бриллианта, который требует обработки для того, чтобы он стал ценным. Земля Израиля предназначена для жизни ценных людей. Но что это за страдания? Об этом сказано в книге Деварим, глава 8. «Ваядата им левавеха, ки каашер яасер ишет бно гашем элокеха миясрека». И ты узнаешь сердцем твоим, то есть ты узнаешь, значит, ты узнаешь сердцем твоим. Знание – это то, что воспринимает мышление человека. Сердце – это то, что оно чувствует, ощущает. Ты узнаешь с сердцем твоим и постигнешь интеллектуально и воспримешь своим сердцем, кикиашер, что так, как наказывает человек сына своего, так же Господь Бог твой наказывает тебя. Если ты немножко задумаешься, если ты научишься видеть божественное провидение в твоей жизни, то тогда ты увидишь, что с любовью, как отец наказывает сына, и с целью, явно показывая, за что наказывает и что необходимо исправить, точно так же Господь Бог твой наказывает тебя. Соответственно, нужно стараться каким-то образом понять, что от нас требуется, иначе получается, что человек страдает от наказания, но ничего не воспринимает, оказывается необучаемым, и тогда и Всевышний страдает, ибо Всевышний очень не любит, как отец не любит наказывать своего сына, также не любит и Всевышний, естественно. Об этом говорит пророк Йешаяху. Ло ирау вело яшхиту бехоль гар качи ки мелага арец деа айташем ки маем лия михасим, что не будут они больше делать зло и уничтожать на всей святой горе моей, ибо земля станет полна знанием Бога. Так пророк Йешаяху описывает времена прихода Машиаха. Соответственно, сегодня для того, чтобы ситуация изменилась, чтобы в какой-то мере Машиах пришел для каждого из нас, требуется исполнить эти слова. Еще раз, ло и рау, не делать зло для начала. Что такое зло? В общем, более-менее каждый человек, который хоть до сержантского уровня в изучении Торы дошел, он понимает, что есть такое зло, велу яшхиту, и не уничтожать бесцельно, не уничтожать свое время, свою душу, время и души своих детей, бехоль гар кадши, на всей святой горе моей. То есть постичь святость горы, святость возвышения, святость познания. Кимила гарец дает ашем, ибо полна земля знанием Бога, будет полна, и это будет раскрыто в конце дней. Сейчас это тоже раскрыто в достаточной мере, чтобы исправить себя, постичь и стать другим человеком. И я сказал им, пусть отвергнет каждой мерзости своей, что перед глазами его идолам Египта не оскверняет себя, я Господь Бог ваш. Что нужно сделать на первом этапе? От мерзости отказаться, чтобы душа мерзости оттолкнула. Условия дарования земли Израиля – жить не так, как египтяне, то есть жить не по-египетски, отвергнуть мерзкое в своих глазах. Что такое мерзкое в своих глазах? Об этом пророк Йешаяху говорил очень подробно в момент начала появления первых признаков разрушения храма. Пророк Йехескель, он не детализирует это, ссылаясь к тому, наши мудрецы все время сравнивают пророка Йехескеля и пророка Йешаяху. Поэтому эти две книги учить можно только в сравнении. Ибо пророк Йешаяху жил в царском дворце, то есть тогда, когда храм существовал, а пророк Йехескель, соответственно, после разрушения храма, ну, непосредственно перед и после разрушения храма. Поэтому именно сравнение их пророчеств и дает нам увидеть и что-то понять в разнице между одним и другим. То есть между временами храма и между временами перед и сразу после разрушения. Все комментаторы отмечают, что этот стих не является пророчеством пророка Ирмияху, а суть учения Аарона в Египте. То есть этот стих конкретно 20 глава, 7 стих книги пророка Иезекииля, сказал не сам пророк, а сказал Аарон Акуэн. Поэтому, если кто-то в Торе особенно не приводятся слова Аарона, приводятся какие-то его действия, описывается Аарон, но вот так, чтобы его слова особенно не приводятся, только когда Аарон обращается к Творцу по поводу излечения его сестры Мирьям. Что же касается какого-то знания, то вот, пожалуйста, 20 глава, 7 стих. «И я сказал им, пусть отвергнет каждый мерзости, что перед глазами его, и идолом Египта не оскверняет себя, я Господь Бог ваш». Аарон призывает для того, чтобы прийти к святости, отторгнуть мерзости. Ну, другого варианта нет. Раши говорит так. «Аарон невалахем невуазо». Это пророчество сказано словами Аарона. «Кодемши негла кодеш баруху аль Моше бесне». Еще до того, как Всевышний раскрылся Моше Рабейну возле горящего куста. То есть это пророчество было изначальным учением Аарона, еще до того, как Всевышний избрал Моше в качестве главы еврейского народа, когда, в те времена, когда главой еврейского народа был Аарон. Шарей ура. Ешлану легодиаха. Кикши гигия газман шамара кодеш баруху лавраам леголит Исраэль мимицраим ло гаину руим лагиула кмоше гила гасота за Иехескель. Пришло это научить нас, что когда наступило время, что сказал Всевышний Аврааму о том, что он выведет, освободит еврейский народ из Египта, не был еврейский народ достоин из освобождение исхода из Египта, как эту тайну раскрыл пророк Иезекииль, то есть еврейский народ не был тогда всецело очищен от египетского образа жизни. Соответственно, для того, чтобы храм был построен, для того, чтобы Всевышний отвечал твоей молитве, сегодня необходимо быть очищенным от эсавского воззрения на мир, а Эсав как раз и обращается к Богу, спрашивая о себе. Бог Исава мало волнует, его интересует только свое продвижение по карьере и свой собственный рост. Малдым. Гитнаймагем шемиатагем гадушим лейлогэгэм вейнам кихольгаакум. Что условие, которое поставил Аарон для еврейского народа, что они должны быть, что мы должны быть святыми, возвышенными для Бога нашего, а не такими, как другие народы, поклоняющиеся идолам. Нельзя разорвать мир на разные составляющие, ожидая для себя чего-то там особого. Вацрихим лгит кадеш бемаасим. Необходимо быть святыми, возвышенными в наших деяниях. То есть обратите внимание, не только в болтовне и в философии, а реально в деяниях и в намерение сердец, ибо деяние определяется фактом и намерением сердец. Говорит Радак, «Иш шикуце и нав ешлиху». Человека мерзости в глазах своих отбросьте. «Кигейнай мивиота адам лехет», ибо глаза приводят человека к греху. «Кмоша амар велот атуру ахарейлевавхем ваахарейнихем». Как то сказано, не следуйте за своими сердцами и за своими глазами, следуя за которыми вы беспутствуете. Глаза ведут нас к желаниям, к страстям, которые воспринимаются сердцем. Видение глаз воспринимается сердцем, и результат становится весьма и весьма печальный. Поэтому сказано, мерзости глаз своих отбросьте. Люди любят смотреть на то, что вызывает у них желание, страсти, то, что пробуждает страсти в их сердцах. Так вот, этого делать не нужно. И тогда что произойдет, об этом пишет пророк. Если мы перестанем своими сердцами воспринимать виденное, увиденное глазами в аспекте страстей. Но они восстали против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей, что перед глазами их идолов египетских не оставили они. Это увещевание пророка Иезекииля, которое его поколение приняло. «Я думал излить гнев мой на них и истощить ярость мою над ними в земле египетской, но я поступил так ради имени моего, чтобы не осквернилось оно в глазах народов, среди которых они находились, перед глазами которых я открылся им, чтобы вывести их из земли египетской. Я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и я дал заповеди мои, законы мои, и объявил им, чтобы исполнял их человек и был жив ими». Пророк Иезекииль утверждает, что заповеди даны не в качестве ноши и бремени для человека, а для того, чтобы он жил ими. В Торе, в книге Ваикра, сказано следующее. «Ушмартем эт хукатай вэт мишпата» — «и соблюдайте мои повеления, мои законы». Повеление — это то, что нам заповедовано по отношению к Богу. «И мишпата» — «законы», в которых есть проекция смысла в нижнем мире, в аспекте взаимоотношений между людьми. Еще раз, «ушмартем эт хукатай вэт мишпатай» — «и исполняйте мои повеления». Повеление — это то, в чем нет проекции смысла в аспекте человека, то есть заповеди такие, как рыжая телица, каким образом очищаются от нечистоты, законы соблюдения каких-то аспектов шатна, закилаем, что запрещено соединять между собой, какие виды нитей в одежде и прочее. Это мишпатай. Мишпатай — это законы, которые имеют смысл: не убей, не прелюбодействуй, не укради и все остальное. Ашер ясео там гадам, который исполнит их человек, вехайбахэм, и будет жить ими я, Господь. Возникает вопрос, зачем пророку Иезекиилю потребовалось сказать, в общем-то, то же самое, что в явном виде написано в Торе. Ведь книги пророков, они предназначены для чего-то другого. Они не повторяют, не поддерживают Тору, а раскрывают нам какие-то последующие аспекты, которые нам в Торе напрямую не были видны. Талмуд по поводу соблюдение заповеди и жизни ими дает нам определенный галахический расклад, а именно, что если человек для спасения жизни должен будет нарушить заповедь, то он и имеет на это право и должен так поступить, как то сказано: соблюдайте заповеди и живите ими, я Господь. То есть заповеди даны для жизни. Пророк Иезекииль обращает внимание на другой совершенно аспект, о том, что людям кажется, что если бы не было ограничений Торы, вот тогда бы у них была настоящая хорошая жизнь, когда был бы разрешен, по большому счету, разврат во всех допустимых и предполагаемых формах. Что мешает человеку? Ограничения, которые перед ним стоят, которые показывают, что твое, что не твое, что ты имеешь право делать, что нет. Любой выход за границы, определенный Торой, он манит, он привлекает, он... А это и есть концепция разврата во всех аспектах. То есть неготовность соответствовать заповедованной духовной форме. Человеку кажется, что если бы этих ограничений не было, то тогда бы ему все было позволительно, и был бы полный у него порядок. Об этом говорит пророк Иезекииль в нашей главе, что когда вы все это нарушите и убедитесь во всем этом, то я приду с вами судиться эль-мидбар га-амим, в пустыню народов, и вы увидите, насколько вам, когда вы эти ограничения себе сняли, насколько вам там будет пустынно, и насколько душа будет опустошена, и насколько к никакому счастью стремление за развратом вас не приведет. Ну, из жизни мы это знаем. Те люди, у которых нет никаких ограничений, более счастливыми не являются. И наоборот, наступает время у них в середине, в конце жизни, когда они понимают, что они, не имея границ, разрушили всю свою жизнь, не обладают силой раскаяться, потеряли все, что они имели бы, будь они людьми завета, будь они людьми формы, разрушили взаимоотношения со своей женой, со своими детьми, со своими... И главное, что у них отсутствует вот эта вот форма истинная, на которой вообще можно строить взаимоотношения с другими людьми посредством мишпатим и с Богом посредством хуким, заповедям, смысл которых не имеет проекции в нижнем мире, а только в более возвышенных мирах. Раши. Вехай барем, и будешь жить ими, согласно тому, что говорит пророк Йехескель. Вехай барем леолам раба, в будущем мире, шиим томар беолам газе верало суфогумет, а не гашем нейман лешалем сахар. Говорит Раши, вехай барем, и ты будешь жить этими заповедями, леолам раба в грядущем мире, поскольку, если ты скажешь, что речь идет о качественной жизни в этом мире только, галосуфомет, ведь человек, в конце концов, умирает. Поэтому речь идет о грядущем мире, а не Рашем, Нейман, Лешалем, Сахар, я Господь, и я верен в том, что я заплачу вам награду. Соответственно, большинство людей, читая подобного рода утверждения, они чувствуют себя весьма печально, типа, ну, давайте в этом мире мы пострадаем, а потом уже в будущем мире, как вот пророк Йехескель говорит, и как в других местах сказано во многих, мы получим свою награду, тогда все уже будет у нас хорошо. Об этом мудрецы Мусары, в первую очередь Саба из Кельма, говорит следующее, что тот человек, который страдает в этом мире, в надежде и с расчетом получить награду в грядущем мире и там хорошо жить, он имеет серьезные основания опасаться, что и в грядущем мире у него судьба будет очень плохая. Ибо сказано в Талмуде, в трактате Брахот, «Оламха тире бехаеха» – «Мир твой ты увидишь при жизни твоей». То есть грядущий мир ты увидишь при жизни твоей. Проекция грядущего мира в определенной мере – раскрывается в этом мире. Соответственно, когда здесь идет речь о том, что мы получим награду в грядущем мире, то имеется в виду, что и в этом мире мы небольшой вкус этой награды ощутим. Мы уже будем жить как люди грядущего мира, то есть свободные от ограничений, свободные от притеснения, когда сказано, что даже враг твой, так царь Давид говорит, даже враги твои примиряться с тобой, когда ты будешь проявлять духовность и духовные силы. Талмуда в трактате Сангедрин говорит об этом следующее. А я Раби Мейр умер, минайн шаафилу вет кухавим, воусек бетура шеруке куэн гадоль, шенемар ашер ясе отам радам вехай барем. Сказал Раби Мейр, откуда мы знаем, что даже язычник, который занимается изучением Торы, сравним в определенных аспектах с Куэн Гадоль, с первосвященником храма, как то сказано, «Ашер яасео там хадам вехайбахем», ибо исполнит их человек и будет жить ими. То есть даже язычник, который, в общем-то, не принимает единство Бога, даже он при изучении Торы получит жизненность. Что такое жизненность? Смерть возникла в результате смешения добра и зла, и каждый язычник будет в состоянии спастись от своих недостатков, которые у него есть, и обрести в какой-то мере жизненность. Итак, 20 глава, давайте подведем вкратце итог. Мы много о чем говорили. В 7 году, 10 ава, даже старейшины Израиля, которые здесь называются, являются нечестивцами, приходят к пророку Йехескелю и говорят, мы ощущаем, что этот день отличается от других дней, что в этот день уже каким-то образом с небес спускается тьма, хотя речь идет о периоде времени за 5 лет до разрушения храма. И они обращаются, что происходит, если действительно весь Израиль будет изгнан, актуален ли еще для нас завет? И пророк отвечает словами Творца, что Когда царь изгоняет царицу из дворца за неадекватное поведение, то он не дает ей разводное письмо, ожидает от нее исправления и возвращения назад в царский дворец. Соответственно, приходят эти люди и пытаются обратиться к Всевышнему, но Всевышний отказывается ответить на их молитву. По какой причине? Потому что они пришли ли дрошлы цорки гем обратиться к Богу по поводу своих вопросов. И хотя, еще раз, вопрос, который они поднимали, придя к пророку, был общенациональный. Они не просили там немного имущества, немного расширить квартиру и доходы чуть-чуть, чтобы увеличились. Не об этом шла речь. Они задавали общенациональный вопрос. Будет ли разрушен Иерусалим и произойдет ли всецелое изгнание еврейского народа, или Иерусалим и храм останутся? И за это к ним Всевышний имеет претензии, что они пришли спросить Лецорки Рем ради самих себя. И Всевышний говорит, что не отвечу вам до тех пор, пока вы египетских идолов не удалите от себя, если вы не перестанете смотреть по-египетски на реальность мироздания. Я, говорит Всевышний, поднял руку и привел вас, поднял руку как бы в клятве, что я поклялся, как бы говорит Всевышний, быть с вами вместе, быть в состоянии близости, сохранить мой завет с вами, но вы осквернили себя мерзостями. Мерзости — это то, что отторгнуто, оторвано от жизни, оторвано от истины, оторвано от... И вывел я вас из Египта, говорит Всевышний. И дал я вам заповеди мои и законы мои, объявил, чтобы исполнил их человек и был бы жив ими. Об этом говорят учителя Мусара, что Тора не является некой ношей, бременем, возложенным на человека. Это исключительно то, что дает возможность человеку прийти в состояние гармонии в аспекте его дихотомии между духовным и материальным. Остановимся пока здесь. Темы нашей лекции, соответственно, 10 августа. Спасибо за внимание.